Говорит, показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Конечно же, главное событие случилось сегодня в Хабаровске. До того торжественное, что будем вам его показывать. С нами Екатерина Ингалычева. Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте.
Екатерина – депутат Московской городской думы, но не баллотировалась на этих выборах. Уберегла судьба?
Наверное.
Андрей, здравствуйте. Андрей, аналитик фонда Карнеги, тоже не баллотировался.
Здравствуйте.
Уже нет таких у меня гостей, которые
Спасибо,
бы не баллотировались.
Спасибо, что голосуешь.
Да, действительно. А вы, Екатерина, тоже голосуете?
Конечно.
Вот. Значит, гости есть не баллотирующиеся, но голосующие, слава богу. И мы переходим в Хабаровск, и видим, и что же мы видим? Мы видим, как из своей машины выходит Михаил Дегтярев. А зачем он выходит, вы сейчас поймете. Вот это спасибо за поддержку абсолютно в пустому фойе мне напомнило глубоко уважаемый шкаф. Вот что-то в этом роде. Вот, уважаемые коллеги, давайте эти первые кадры обсудим. Андрей, какие у вас ассоциации возникли при виде
этого? Там, наверное, была гардеробщица, предположительно.
Наверное, за поддержку пальто.
Поблагодарил за поддержку потенциально пальто. Но, понимаете, вот есть ситуация, когда испытываешь неловкость не за себя, а за человека, который вот что-то делает. Это вот ровно тот самый случай. Но это пародия власти на саму себя. Вот она такая. Вот это просто концентрированный образ этой самой власти. Человек, избранный там 20%, да, населения, я думаю, что, так сказать, большая часть которого была согнана административным путем, изображает, еще говорит о какой-то поддержке. Ну, мне кажется, что с пиаром плоховато, это показывать не надо.
Не надо.
И церемонии
так
не надо. Да, тогда спокойнее люди будут это все воспринимать. Но это же куром насмех абсолютно. Все, что происходило.
Екатерина, а вот вас тоже спрошу про эту церемонию. Она вам ничего не напомнила? Вот,
напомнила. Пустые улицы. Нескольких лет назад.
Известного города.
Да.
Ну, а потом он входит в зал, и потом вот эта музыка, и все это очень похоже. А он специально имитирует? Это специальная пародия, может быть, действительно у человека стёб такой?
Мне кажется, это люди просто оторвались от вот нашей с вами жизни, от простых людей, и считают это нормальным. А я вот полностью соглашусь, уж лучше бы не показывали даже такое, особенно пустые коридоры, когда идет еще кого-то благодарит, да, гардеробщиц, там, ну, которых не видно даже на камерах. Очень глупо и смешно.
Ну, вы сейчас увидите главный сюрприз. Вы увидите людей, которые выходят на сцену и благодарят Боженьку за то, что люди избрали Михаила Дегтярева. Посмотрите на этих людей.
Миссия поздравлять губернатора Хабаровского края с вступлением в должность от имени депутатов Хабаровского края. Почетно и приятно мне. Дорогие коллеги, от имени депутатов, от имени граждан, которые вручили депутатам доверие, я хочу поздравить нового лидера Хабаровского края с вступлением в должность и пожелать на этом пути впереди успехов, безусловных успехов. Уважаемый Михаил Владимирович, результаты голосования – это не просто цифры поддержки, это результаты, которые свидетельствуют о том, что жители Хабаровского края, наши граждане, вручили вам свои надежды и свое очень большое доверие, свои ожидания относительно того, чтобы большой, богатый, незаурядный по потенциалу Хабаровский край был успешным и процветающим субъектом большой и благополучной Российской Федерации. Я хочу пожелать нам всем взаимодействия, конструктивного взаимодействия, и заверяю вас в поддержке законотворческой деятельностью ваших благих инициатив во имя развития нашего любимого Хабаровского края. Больших успехов! И в знак этого праздничного, светлого, долгожданного дня я хочу подарить вам цветы.
Сердечно поздравляем с избранием вас главой нашего региона. Благодарение Богу, что большинством людей, проживающих в этом крае, отдали голоса за вас, что подтвердило правильность выбора при назначении еще год назад нашим президентом, когда сюда направил вас. И хочу вспомнить такую восточную мудрость. Взойти на вершину – это полдела, но еще нужно право править, добро заботиться о тех людях, которые Бог вам вручил. Я призываю благословение Божие на вас, на вашу команду, сил, энергии и мудрости, для того, чтобы край нас процветал, а народ укреплялся в благочестии и чистоте. Примите эту икону как благословение Божие на ваши труды.
Ну, это как разминка в КВН, да? Вот вопрос, ну как вам это, Андрей?
Ну, смотрите, я вообще, так сказать, очень удивлен, что православный священник цитирует некую абстрактную восточную мудрость, которую, возможно, вычитал из какого-нибудь сборника цитат. Это как-то ненормально. Ну, Бог вручил, значит, Дегтяреву народ этого самого края теперь ему, бедному, вести и нести ответственность перед Богом.
Ну, конечно.
Тут ведь как бы двояко, да, всякая власть от Бога.
Если накажет, то тоже боженька, соответственно, конечно, за прегрешение его на этом посту. Вот если абсолютно серьезно...
Нет, а вот девушка тоже важный момент.
Девушка, да-да, цветы.
Это роль мамлакат, ну, как бы такая архетипическая, да, мамлакат, поздравляющая Сталина с цветочками. Это пионерка. Цветочками.
Да, кстати, давно цветов не дарили им всем. Вот если абсолютно серьезно, Екатерина, смотрите, что происходит сейчас у нас на глазах. Два человека берут на себя ответственность не показаться смешными, не показаться нелепыми или не показаться кощунственными для жителей города, реакцию которых они отлично знают. Они же все знают, что происходило. Протесты за Фургалы, протесты против Дегтярева. Эти цифры 57, но они... 57, конечно, но это, как сказали бы в Одессе, те еще 57. Это же понятно всем. Почему они не боятся вот гнева не Господнего, а людского?
Ну, я говорю, они считают себя, мне кажется, абсолютно безнаказанными, что им все сходит с рук. И вот эти вот кадры, конечно, я не знаю, такое ощущение, что это реально какая-то юмористическая передача, просто стёб. И хабаровчанам только хочется высказать, наверное, слова сочувствия, потому что я представляю, каково им сейчас, да, после вот этого вот года протестов, когда они действительно как герои выходили на улицу, и они пытались добиться правды, и вот вместо того, чтобы их услышать, прислушаться к ним, к людям, вот такой вот плевок. Конечно, ужасно все это.
С букетами и с иконами. Это не просто. Он оформленный, он как бы все-таки в рамочке. Ну, вот так случилось сегодня. Как на это отреагируют люди, мы не знаем. Но мы знаем, как реагируют другие люди. В Москве очень острая реакция на результаты выборов. Мы уже во вторник говорили о том, что в четверг коммунисты не согласны с результатами электронного голосования, в котором Алексей Венедиктов выступает как вот примерно Григорий Алексеевич. Я вот по отношению к своей партии «Яблоко». Есть у вас вот такая ассоциация? Вы согласитесь, Андрей? Ну вот как вот «Яблоко» расплачивается за некоторые интервью Григория Алексеевича, так и теперь радиостанция расплачивается за некоторые акции Алексея Алексеевича.
Ну, знаете...
Своей репутации.
Если вы поддерживаете партию, так вы ее поддерживаете, понимая, что такое Григорий Алексеевич, как он может навредить собственной партии. Да? В этой партии не только он. И эта партия идеологическая, одна из немногих. И там, если вы собираетесь за нее голосовать, то голосуйте. Да? Если вы не считаете умное голосование правильным инструментом, можно было голосовать за «Яблоко». Я голосовал за «Яблоко», например. Ввиду отсутствия других инструментов, я всю жизнь голосую за «Яблоко». Вот в чем проблема.
Ну и, кстати, продолжаем мы слушать «Эхо Москвы», если уж продолжать.
А «Эхо Москвы» тоже не виновата абсолютно. Да. Я больше скажу, что Алексей Алексеевич не виноват. Я знаю, что он искренне верит в то, что электронное голосование могло бы сделать выборы более чистыми. Его просто подставили невероятно. Взрослый человек поверил родной власти, что он сможет ее изнутри, вот этим самым электронным голосованием, сделать более честной. Это искренняя позиция, но к сожалению, получилось то, что получилось, и то, что, наверное, не могло не случиться с этой властью.
Ну да, Екатерина, вам тоже жалко по-матерински, наверное, его, да, что вот он поверил, а его обманули как ребенка.
Ну, тут немножко дело не в нем. Дело в том, что вот этот вот гнев, который сейчас реально направлен на него, на мой взгляд, он должен чуть-чуть сместиться. Ведь это не он фальсифицировал. Не он вот это электронное голосование создавал. Он, скажем так, всего лишь, ну, как его сделали лицом, да, который как бы начал рекламировать это электронное голосование всего лишь. И он сегодня и расплачивается своей репутацией. Конечно, это, ну, его выбор, да, но тем не менее не столько он виноват, сколько тот, кто создал эту систему, кто ее внедрил, кто ею руководил, кто в 8 часов вечера отключил, лишил, скажем так, доступа к ноде наблюдателей, где весь процесс и за ходом голосования, и за подсчетом голосов в 8 часов вечера его все наблюдатели, члены комиссии наши, да, которые как бы наблюдали, потеряли этот доступ. То есть это равносильно тому, что вас в 8 часов вечера с избирательного участка из школы выставили за дверь школы, закрыли дверь, и вы остались смотреть на дверь. А через 12 часов, когда что там делали? Может быть, там галочки проставили дополнительные, может, даже бюллетени подменили, в книге записали, да, в списке избирателей. И вот через 12 часов вам выносят, а у нас вот такие цифры, верьте. Как можно верить в это?
И вот мы продолжаем, да, поставив вот точки над «и», в том смысле, что мы не переносим свои отношения ни на партию, ни на радиостанцию, и тем более, что не все виноваты, и Алексей не виноват в том, что случилось напрямую. Мы продолжаем разговор об этих протестах. Итак, один состоялся в понедельник. В четверг снова Михаил Лобанов, его коллеги обманутые, позвали людей на такой, ну, совсем небольшой народный сход, который уже был разогнан частично, уже появились первые задержанные, и после этого по квартирам вот этих кандидатов, обобранных, по квартирам обобранных, ограбленных кандидатов пошли силовики, предупреждая их, что следующие акции протеста недопустимы в эпоху коронавируса. А я, кстати, обращаю ваше внимание на то, что в Хабаровском зале вообще в масках практически никого не было. То есть вот это вот сбить людей на эту церемонию допустимо, а собираться на улице не совсем уж таким широким кругом, честно сказать, это недопустимо. Итак, все это недопустимо, эти акции запрещены, протест запрещен, уличный московский, хотя он, в общем, как-то существует. Какова его перспектива, Андрей, такого протеста, о котором мы сегодня говорим, который связан с грубым отнятием победы у конкретных кандидатов, в частности, от КПРФ?
Ну, какова его перспектива, показали нам в январе, феврале и, соответственно, в апреле. И мы видим это сейчас. Людей не брали непосредственно на митинге, который был сразу после голосования. За ним пришли потом. Это ровно то, что делалось в Москве в апреле. Может быть, это как бы сугубо московская тактика. Я уж не знаю, там было распознавание лиц или не было его, но как бы тактика показана, да, почувствуйте себя навальнистами. У нас все равны перед
репрессивными законами. Да, почему это одним нельзя?
И если коммунисты этого не понимают, то их это тоже касается. Раньше понимали более-менее, хотя тоже не всегда. Ну вот, да, побудьте в этих ботинках, в этой шкуре, и почувствуйте, то что есть разницы нет.
Ну а что, хорошо, разница, это вы про власть сказали, разницы нет. А какой будет реакция, как вы можете ее смоделировать? Ну то есть рассосется, и все.
Ну да, да, рассосется, потом вернется, потом опять рассосется, потом опять. И вот эти вот качели, они будут продолжаться. Хотя, я должен сказать, вот мы сейчас проводили летом фокус-группы с молодежью. Молодежь в массе своей, там есть, конечно, активные весьма товарищи, но в массе своей они говорят, ну а результат где? А опасно выходить, что я должен, меня вышибут из университета, зачем мне это нужно? Я, может, как бы симпатизирую, но а что можно сделать?
То есть одни неприятности, результата нет, и одни неприятности. Да. Екатерина, что вы думаете о том, что будет дальше с этим конкретно? Вы сами уже были в ситуации, когда вокруг были протесты вокруг выборов в Мосгордуму. Сейчас новые протесты, конечно, более ослабленные гораздо. Это как вот вирус, ослабленный вакциной. Не знаю, как это сказать. Вирус протеста ослаблен вот этим уколом. Но а что дальше? Ну, вот, то есть вы думаете, как Андрей, что? Да ничего дальше. Просто вот не пойдут дальше, еще раз не пойдут, да и все.
Знаете, все зависит от людей. Вот, например, даже вот вчера вот задержанных уже после акции, вот как раз-таки на встрече с Лобановым, там 5 человек задержали в ОВД. И когда их вызволял Евгений Ступин, как раз и я подъехала, и ребята абсолютно такие вот настроенные, это как раз и студенты, что мы вот еще пойдем. И мы с Евгением Ступиным вдвоем им объясняли, что не надо, ребята, у вас уже есть протокол, все, вы больше... Нет, мы пойдем в субботу. Мы их отговариваем, не надо, раз у вас уже есть один протокол, да, как минимум, там вот период, пока он как бы не пройдет, не сгорит, не ходите, не подставляйтесь, потому что это большие штрафы, это там на сутки, да, могут на какой-то срок посадить. Но у ребят горят сердца. Понимаете, горят глаза. Поэтому тут, конечно, все очень индивидуально и зависит от людей. Если бы люди, которые возмущены тем, что у них украли их выбор. Ведь вы посмотрите, что нам сегодня власть показывает, что вся Москва – это фанаты «Единой России». Вы представляете, мы во всех 15 округах, получается, как бы выбрали «Единую Россию». Мы все ее любим, обожаем. У них абсолютно вот какая-то нереальная поддержка. Это что? Это не плевок нам всем с вами? Тут, конечно, все зависит от людей. Если бы все этим возмутились и вышли, власть была вынуждена бы откатывать и принимать решения. Но если выходит небольшое количество людей, то, конечно, эти небольшое количество людей, очень велик риск того, что вот именно с ними точечно будут расправляться, как вот и в те же зимние протесты, когда и меня судили, да, там штраф присудили. То есть тут, я говорю, все зависит от именно всех.
От всех. А вот я тогда вот что спрошу. Именно по поводу КПРФ. Вот партия КПРФ была той партией, за которую прям не просто призывала голосовать команда Навального, а прямо говорили, ну вы просто отстой полный, ничего не понимаете, и просто дурак, если вы не будете голосовать за КПРФ и так далее. И вот смотрите, человек идет голосовать за КПРФ, Андрей, но не потому, что он сторонник этой партии, это мягко сказать, он не сторонник, потому что вот по тем причинам, по которым ему объяснила команда Навального. Так не лишает ли это его вот той эмоциональной составляющей протеста, когда эта партия не выигрывает, но поскольку он не шел за нее с душой и сердцем, ну это как бы не совсем у него отобрали эту победу партии, а эту вот схему разрушили команды Навального. Это не может быть причиной того, что люди не так остро реагируют, как если бы у них отнимали их реальный выбор, осознанный, политический.
Знаете, я не думаю, хотя я понимаю логику умного голосования, как аналитически, да, со стороны. Я ее не понимаю как бы изнутри себя и изнутри моих ценностей. То есть это не голосование в собственном смысле слова, это использование технического инструмента. Но для сторонников Навального, безусловно, это голосование не за коммунистов, это голосование на отсутствующую в бюллетене партию под названием УГ. Умное голосование имени Навального. Это как бы для них оправдание. Ну, это было, конечно, очень мило наблюдать, когда они все говорили, зажмурив глаза, значит, это самое, законопатив нос, мы голосовали за коммунистов. Ну, не голосуйте, если вам так это самое. Вы что, надеялись на то, что выбор не будет украден? Что умное голосование перешибет какой-нибудь другой прием администрации Кремля? Ну, может быть, надежды были, но, так сказать, может, я слишком циничен или слишком давно живу, так сказать, на этом свете, но я в это не верил никоим образом. Я прекрасно понимал, что яблоко наберет там, ну, совсем мало, да, но я, тем не менее, за них проголосовал, мне так спокойнее самому перед собой, вот в чем, как бы. Но та степень агрессии, которая обрушилась на людей, которые голосовали за яблоко, что мы дураки все, что мы это самое сволочи, подлецы, и, значит, попредали человека, сидящего в тюрьме.
Вы украли победу умного голосования.
Это эхо-камера. Когда в 2003 году все вокруг голосовали за СПС, а СПС не прошла, все говорили, а как же так, мы все голосовали, такого быть не может. Да может, ребята, страна большая, бог знает, за кого голосует, бог знает, как голосует, то, что у вас там, так сказать, свое комьюнити, это одна история. То же самое с комьюнити умного голосования. При том, что умное голосование, конечно, обсуждали яростно, оно стало как бы одним из центров кампании. Если смотреть графики вот «Голоса», что больше всего обсуждали ближе к концу кампании в социальных сетях, вот такой вот рост умного голосования на последней неделе перед выборами. То есть там идет «Единая Россия», идут другие партии, вдруг умное голосование поднимается вверх, потому что все его обсуждали. все думали, как себя повести.
Вот, Екатерина, смотри, тут есть такой момент, который сразу надо выводить за скобки. Это когда они говорили, что это просто прекрасный кандидат, и мы за него там призываем так же, как я бы призвала, там Артур бы призвал, наш шеф-редактор нашей программы. Это очень хорошие люди, как Михаил Лобанов, такие вот кандидаты, за которых любой бы призвал, не только умные голосования. Это один разговор. Мы его вообще выводим за скобки. Мы берем сейчас тот случай, о котором говорит Андрей. Когда они призывают голосовать за партию, за которую люди совершенно не хотят голосовать, потом идут и голосуют, потому что им сказали, что иначе будет идиотизм, если они вот отдадут победу, там, размоют победу КПРФ, и цифры уйдут «Единая Россия», все это вы знаете уже наизусть. Вас это, как коммунисты, не обижает, что идеологическая составляющая уходит из осмысленного голосования за КПРФ, и вы уже не понимаете, вот в тех 20%, которые получила эта партия, сколько сторонников реально партии и сколько вот сторонников концепт технологии, которая позволяет сломать монополию «Единой России».
Ну, тут на самом деле умное голосование, оно, конечно, дает всегда процент дополнительный, но давайте посмотрим, ведь умное голосование, оно выбирает не всегда, не во всех 100% КПРФ, это и другие партии, и, соответственно, вот на сегодняшний день мне что очень нравится, это то, что сейчас, например, вот в Москве создали целую коалицию, в которую вошли, вот чему я очень рада, да, вот сколько раз говорили о том, что оппозиция должна объединяться, вот сколько кто бы это ни пытался сделать, это никому не удавалось. Мэрия Москвы вот таким вот наглым электронным голосованием сегодня реально сплотила всю оппозицию. Посмотрите, там представители всех партий, и КПРФ, и Яблоко, и там новые люди, и самовыдвиженцы, и, короче, все объединяются, чтобы вот сейчас побороть вот эти фальсификации, как все полагают, на электронном голосовании. Поэтому говорить о том, что вот прямо это вот чисто там умное голосование, даже у нас по Мосгордуме, давайте посмотрим, в 2019 году. Если бы это умное голосование всегда давало победу, так тогда бы мы во всех округах одержали победу. Но нет. Тут зависит именно от личностного фактора каждого человека. Да, да, конечно, это КПРФ или Яблоко, то есть, ну, бренд партии, да, он всегда есть, имеет какое-то количество сторонников. Но тут в любом случае это все в целом, и нельзя вот так сказать, что вот только вот поэтому там за человека голосовали.
С партией КПРФ действительно получается такая любопытнейшая история, когда человек, ну, которому не очень хочется за нее голосовать, но все-таки начинает, как когда-то Сталин, но ведь есть у нас и хорошие, то есть он начинает искать что-то хорошее в этой партии, и вот эти вот весы, которые существуют, попыталась посчитать, положить гирьки на эти весы наш корреспондент Анна Хламова, давайте ее послушаем.
Сегодня КПРФ – одна из самых противоречивых партий. До недавнего времени она формально считалась так называемой системной оппозицией, но при этом в большинстве своем поддерживала позицию президента и партии власти. Однако в последние годы состав КПРФ обновился, и теперь курс партии сочетает в себе оба направления. Например, в 2014 году коммунисты одобрили действия Владимира Путина в Крыму. Через 3 года после этого лидер партии Геннадий Зюганов отказался прийти на концерт, посвященный годовщине крымских событий, заявив, что не хочет демонстрировать единство с властью. При этом Зюганов в своих выступлениях и интервью часто высказывается об Украине. Так он считает, что Путину следует помочь Киеву вырваться из зависимого положения США и поддержать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Признать Донбасс и, как он выразился, перестать кормить Киев, также открыто призывает член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов. При этом тот же Обухов был первым, кто обратил внимание на дворец Путина в Геленджике еще в 2011 году, о чем он не раз напоминал после выхода расследования команды Навального. Что касается работы партии в парламенте, она тоже довольно противоречива. Во время подготовки поправок к Конституции в 2020 году КПРФ не приняли предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. В декабре прошлого года Госдума приняла закон об иностранных агентах. Его поддержали депутаты КПРФ. Весной этого года Госдума приняла закон против ФБК, организации, признанной в России экстремистской и иностранным агентом. В первом чтении не поддержали закон 41 коммунист. В третьем окончательном чтении 35 35 депутатов фракции из 43. Кроме того, в последние годы представители КПРФ стали организаторами ряда протестных акций. Например, руководитель московского горкома Валерий Рашкин регулярно устраивает так называемые встречи с депутатом. Протестные акции против поправок в Конституцию, в защиту просветительской деятельности, против дистанционного образования, против принудительной вакцинации. Встречи, как правило, заканчивались задержаниями. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко стал известен благодаря своему YouTube-каналу и активной критике пенсионной реформы. В феврале этого года его задержали за участие в акциях в поддержку Навального. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов всегда резко негативно отзывался об Алексее Навальном. Он поддержал арест политика, заявив, что к подобным поджигателям надо применять все меры государственного воздействия. И на акции за предателя выходить могут только сбитые с толку люди. Однако после выборов в Госдуму на организованной КПРФ акции протеста, по сообщениям СМИ, помимо прочего, звучали призывы освободить Навального.
Андрей, вы как вам этот баланс? Он в пользу хорошего, зла или добра?
Ну, понимаете, на практике, естественно, никакая фронда в Думе невозможна. Даже если она будет, Геннадий Андреевич придется отвечать перед кураторами из администрации президента. Ему тяжело. Я не уверен, что коммунисты мечтали о таком успехе. На самом деле они набрали больше. И на самом деле умное голосование, как бы оно себе не приписывало, так сказать, победу коммунистов, имеет отношение к одномандатным округам и почти не имеет отношения к голосованию за партийный список. Но там другие мотивы. Там и ядерный электорат, там и протестное голосование, и голосование против всех с использованием такого инструмента, как коммунисты. А там и тоска даже не по Советскому Союзу, а по некоему абстрактному образу справедливого общества. Сейчас вроде как бы президент сильный, и как бы государства в экономике много, а несправедливости не хватает. Она ведь где-то есть, и где-то она была, вот эта вот тоска. Это, возможно, больно слышать сторонникам умного голосования, но я думаю, что таких людей просто большинство из тех, кто голосовал, фактически удвоив результат де-факто, не по официальным цифрам, результат коммунистов. А в Геннадия Андреевича будет тяжело управлять большим коллективом, где могут попасться люди, которые что-нибудь брякнут не то, ему отвечать потом. Ну вот, есть сложности. Сложно проходить между вот этими рифами, когда, с одной стороны, ты имитируешь оппозицию, являешься одной из основ этого режима, потому что ты, с одной стороны, канализируешь голоса левого электората, с другой стороны, стерилизуешь их тем самым. Люди тогда не выходят на улицу, а тут они на улицу стали выходить. Вот, а с другой стороны, нужно как бы быть настоящей оппозицией, иначе какой же ты там коммунист? Вот этот вот баланс Зюганов много лет виртуозно абсолютно держал. Я как бы сейчас без иронии говорю, да, потому что ну, там есть люди типа Платошкина, кого-то еще, которые вдруг вот отрываются от материнской платы и начинают вести себя не так,
Рашкин,
как надо.
Рашкин, Платошкин.
Ну, Рашкин еще ничего. А вот,
не, ну, Рашкин тоже, они уже ему да, угрожают уже, мерами, да. Если он будет продолжать в том же духе.
И вот будет трудно. Но администрация будет стараться ночей не спать. И, как бы, думаю, будет... Она должна быть в подчиненном состоянии. И в 24-м году-то она...
Екатерина, я... Спасибо, Андрей. Я вас уже про одну жалость спрашивала. А теперь я вас про другую жалость спрошу. Про... Как вы, вот, не жалко ли вам Геннадия Андреевича, который вот между молотом и наковальней, который, с одной стороны, хотел бы, может быть, поддержать какие-то революционные порывы своих товарищей, а с другой стороны, он боится, что партию вот эту всю нафиг прикроют или, ну, сделают с ней что-то такое, как с Навальным. Вы как относитесь к его метаниям?
Ну, вот смотрите, первое, что я хочу сказать, когда вот я очень часто слышу, да, про согласование, про кураторов, вот что можно говорить, что нельзя. Ну, вот говорю вот за себя, вот как стала депутатом Мосгордумы. Ну, вот ни разу никто в партии мне не позвонил, не вызвал
меня,
не сказал.
Потому что вы не Зюганов, вы же не Зюни лидер
партии. Не в этом дело, ну, сколько я-то всего говорю. И мне да. никто ни разу никогда не сказал о том, что ты знаешь, вот за вот эти вот буйки заплывать нельзя, вот это говорить нельзя, а это можно. Вот нет этого совсем. И посмотрите все мои речи, как некоторые иногда комментарии пишут. О, ей, наверное, разрешили. Не разрешили. Вот что думаю от сердца, от души, да, за людей, за страну, я говорю абсолютно искренне. И никто мне даже за это не позвонил и не сказал. Так, ты вот в этой теме будь, пожалуйста,
не
осторожна.
Не подставляй нас, да.
Да. Вот нет этого совсем. То, что Геннадию Андреевичу, естественно, как создателю партии КПРФ, хочется ее сохранить, а мы с вами прекрасно видим, в каком государстве мы сегодня живем. Да? В полицейском государстве, которое способно, как вот команду, да, ФБК, они же ее просто, вот, просто стерли с лица земли, да, за какое-то вот считанное количество времени.
С лица страны точно.
Да. И, соответственно, естественно, и Геннадий Андреевич, и любой другой, как бы, из нас всех с вами, да, разумных людей, мы понимаем, что любой завод, фирму, партию, да, можно уничтожить при той власти, которая есть и сосредоточена в руках определенных людей, когда и суды, и судебная система, и абсолютно все под ними, можно любую и партию, и компанию, и все что угодно, да, уничтожить совершенно запросто. Поэтому я, как просто разумный, да, человек, я, конечно, понимаю, что, конечно, Геннадию Андреевичу приходится, может быть, где-то лавировать, чтобы сохранить эту партию. Чтобы как раз-таки была возможность и у меня, и у всех других, да, людей становиться депутатами и хоть что-то решать. Ведь сколько нам все равно, даже несмотря на то, что мы находимся в меньшинстве, ведь очень многим людям удается помочь. А представьте, нас бы всех не было. Что бы тогда было? Было бы лучше?
Я предлагаю пойти на улицу, на Московскую, и послушать, что говорят люди о главном выводе, который они сделали по итогам вот этих выборов.
Что вы считаете самым важным итогом выборов?
Стабильность. Сохранилось текущее состояние вещей.
Для меня не стало ничего другого. Просто очередные выборы, очередные итоги.
Ну, как и предполагалось, победа «Единой России», видимо.
Как обычно, их подделали. Бумажное голосование показало одни результаты, электронное голосование их перекрыло, что вполне вызывает подозрения и вопросы.
Просто ложь сплошная.
Ну, вы же знаете, электронное голосование...
То, что «Единая Россия» прошла. Ну, потому что я голосовал за «Единую Россию».
Ну, как писал наш великий, то, что теперь мы знаем, то, что мы все... То, что победа на нашей стороне, грубо говоря, на победе народа, и мы знаем, что мы очень важны, наш голос очень важен, и нас больше. Опасаюсь, что будет все хуже и хуже.
И мы обычно в Твиттере даем варианты ответов. В этот раз не давали никаких вариантов ответов. Попросили мы людей, чтобы они написали своей рукой, какие главные выводы они сделали. И мы попросили, опять же, нашего шеф-редактора Артура Давлетшина прочитать нам эти ответы.
Полная дискредитация системы выборов из-за государственных вбросов и вскрывшийся очевидный обман электронного голосования. Очевидная нелегитимность Думы. Их меньшинство – это теперь доказанный факт. Ядро настолько всех достало, что даже грамотные люди голосовали за коммунистов, прекрасно при этом понимая, что не оценят они этого. Самым важным итогом выборов стало понимание, что умным голосованием невозможно сместить узурпатора власти Путина на президентских выборах 2024. Похоже, что все поняли, что Путин не оставил никакого шанса для смены власти в России мирным путем. Власть тотально лжива, преступна, нелегитимна, вести честную конкурентную политическую дискуссию не способна. Потому что проиграет. Широкое внедрение технологии электронного голосования, которое может нивелировать все усилия наблюдателей, партий, НКО и общества по обеспечению хоть какой-то честности подсчета голосов. Также ставится под сомнение тайна голосования и верификации избирателей на выборах. То, что Дума утратила легитимность.
Электродная. Внедряются, вживляются электроды. Голосуйте так, как вам скажут. Как вам, Андрей, мнение? Что вы об этом скажете?
Ну, примерно все то, о чем говорят после кампании, оно и отразилось в вопросе на улицах и в Твиттер-опросе. Ну вот здесь как бы, да, амбивалентное такое ощущение. С одной стороны, вот там кто-то пишет, что их меньшинство, это стало очевидно. Это как бы не очень очевидно, но вот ощущение распадающегося большинства, оно присутствует. Если допустить правильность расчетов некоторых специалистов по электоральному процессу, что на самом деле у «Единой России» было 35, у коммунистов 30, и если, значит, отминусовать от 35 административное принуждение и фальсификацию, то получится вообще какая-то смешная цифра. То есть этого большинства, наверное, уже больше нет, оно только в мобилизованном состоянии может существовать. Потому что есть-то как бы такой вялый консенсус, там, условно-крымский, да, то есть он уже как бы эмоционально, естественно, не действует, не мобилизует, но он существует, и он не исчез. Люди, в принципе, как бы в чем-то едины, и довольно консервативных позициях стоят. Но вот это им все уже обрыдло. И никакая помощь президента своим имиджем тоже несколько, так сказать, потускневшим, да еще в пандемию. Никакие вот эти вот усилия административные этого впечатления как бы смикшировать не могут. В то же самое время действительно возникает другое ощущение, что своими административными усилиями власть все еще может сделать все, что угодно, что она еще сильна, что она может уволить человека, который не пойдет голосовать по принуждению, работая там в государственно зависимой организации, что она может своим электронным голосованием перекрыть результаты как бы бумажного или там, не знаю, умного, какого угодно еще. То есть здесь вот такая как бы амбивалентная картина, и с ней нам жить дальше. Но ситуация для власти просто, ну, на самом деле, после этих выборов довольно серьезно изменилась в худшую сторону.
Худшую.
При всем ощущении, что, ну, вроде все то же самое, не совсем.
Угу. А у вас, Екатерин, какой вы вывод для себя сделали по итогам этих выборов? Вот, ну, как новых выборов? Может, бы вывод старый, а выборы новые? И есть ли какие-то отличительные у них особенности?
Как я писала, на этих выборах уже творился не без предела даже бандитизм. Во-первых, наших членов комиссий просто вытаскивали с участков. Соответственно, после этого оказывалось аномальное голосование за партию власти, когда на участке нет наших представителей. Когда вот этим вот электронным голосованием какие-то совершенно аномальные цифры нам показали, да, когда те или иные там кандидаты на земле на участках побеждают там своего оппонента чуть ли там не в два раза, и вдруг электронным голосованием все это перекрывается. Но в это не верит никто. И вот этих вот кандидатов, депутатов уже, да, можно сказать, теперь все именуют самозванцами. Вот до смешного. Вот знаете, раньше депутат это был уважаемый, да, почитаемый человек. Сегодня... Вот я утром, помню, проснулась, да, открываю Facebook, да, захожу в районную группу, и я вижу сообщение крупными буквами, люди пишут: удалите его отсюда, чтобы его даже близко здесь не было. Его просто полощут самыми вообще какими только, ну, даже матерными словами. Вы понимаете, да, какое истинное отношение людей вот к этим вот якобы избранным людям. Поэтому их реально называют самозванцами. И я не знаю, вот что, на что власть рассчитывает. Какое вот уважение в обществе вот к этой власти, вот к этой Думе. Ну, конечно же, этого всего нет. И я не знаю, я считаю, это, конечно, с их стороны ошибка. Но, видите, люди хотят удержаться в своих креслах любой ценой и абсолютно наплевать на все им.
Вот мне тоже, вы знаете, я думала об этом, о том, о чем вы говорите, когда я смотрела на эту поддержку дружескую, которую оказывает Евгению Попову, ведущему, и вот друзья и коллеги, ну, их там, ну, полтора человека, там сидит, берет у него интервью его друг Стас Натанзон, ему там пишут письма в Телеграме, опять же, считанное количество ведущих. И я думала о том, что ведь они же все знают, как он выиграл, то есть они его поддерживают и поздравляют, но внутренне-то они лучше всех знают, как он выиграл. И... Ну, как же вот действительно не неловко людям, которые вот идут в Думу вот с этим настроением, что, конечно, их поддержит два человека из их ближайшего окружения, и то из хорошего отношения, а не потому, что они реально победили.
Я думаю, что это нехорошее отношение. Я думаю, они просто чувствуют себя людьми, находящимися в одной лодке. Они встали на сторону зла, будем называть вещи своими именами. Деваться им уже после этого будет некуда абсолютно. Это раньше там кто-то мог говорить, а мы своим присутствием во власти мы подготавливали перемены. Этим людям уже не отмыться. И поэтому это солидарность тех, кто находится вот по ту сторону добра и зла. Это не дружба, я уверен.
Ну, это связь. Связь, незримая связь. Мы с вами пока говорили, здесь пришла смс от моего коллеги Ивана Трефилова, который говорит: ты помнишь о том, что сегодня за день? Сегодня 10 лет рокировки Путина и Медведева. Я, конечно, не вспомнила, что это за день никогда бы, но получается, дата-то символическая. Вот ровно сегодня Дмитрий Медведев уступил нагретое кресло Владимиру Путину. И чем же он поплатился в итоге? Где сегодня Дмитрий Медведев? Нам же объявили, что он даже не пришел на ночные посиделки своей партии принимать вот хотя бы вот эти фальшивые поздравления, потому что он простудился. А может быть, ему неловко от того, что он знает, какая победа? Он же, может быть, совестливый? Как вы думаете, Екатерина, в чем причина его полного отстранения из вот этой вот партийной пятерки и даже из того, чтобы посидеть хотя бы там с ними, потусить ночью?
Ну вот я возьму, отвечу вам по поводу как раз-таки ночных посиделок. Я же в штабе общественной палаты, вот общественный штаб по наблюдению за выборами находилась, и вы не поверите, ведь система электронного голосования в определенный момент дала какой-то сбой, потому что изначально было запланировано, что федеральная система электронного голосования должна была выдать, то есть они рассчитывали, да, время, чтобы федеральная система и московская выдали одновременно результат, и его должны были объявить. Это было по плану. Что-то пошло не так в московской системе электронного голосования, и результатов мы не видели ни в 12 ночи, ни в 2 ночи, да, ни в 4 ночи. Я из штаба вышла в 8.20, никто не знал, даже вообще расшифруются ли результаты. То есть что-то произошло, да, какое-то ЧП. Так, а вот это вот ночные посиделки, с них часть людей, да, представителей там от «Единой России», они уезжали и приезжали. Так вот, я припоминаю, это было уже часиков в 11 вечера, они уже возвращались оттуда и как раз рассказывали о том, как там вот все грандиозно. То есть в 11 часов вечера они праздновали победу, когда результатов нет, ни электронного голосования, и только единичные протоколы начали поступать. Я, например, вот в своем районе Раменки, там Драгомилова, Фили Давыдкова, я нахожусь вот в группах, где как раз-таки наблюдатели и члены комиссии скидывают протоколы. То есть как только он готов, его еще в ТИК не успели отвезти, его еще в Госвыборы не успели ввести. А мне уже люди фотографируют, и я его вижу. Я вижу истинные цифры, где партия власти проигрывает там чуть ли не в два раза. Электронного голосования еще нет. А они приезжают и рассказывают, как они там праздновали, как все круто. И я так вот, я честно говоря, вы понимаете, что произошло? То есть до результатов, когда их еще никто не знал, и даже предварительные порядка там вот 12 часов они начали публиковать, да, частичками говорить, что здесь вот часть и участков, и электронного голосования. Я подходила, вот просто открывала сводные протоколы, я подходила и говорила, я говорю, я что-то не поняла. Какие цифры вы нам вывели сейчас на экран, там 40%, да, там за того же вот Попова, да, и там 24 за Лобанова, когда посмотри, Вот вам один протокол, он в два раза больше набирает. Вот здесь он в три раза больше набирает. Здесь. То есть я листаю эти протоколы, они на меня смотрят, им сказать нечего. И поэтому у меня большой вопрос, а что это вообще было-то? Это не совсем ночное, да? Это раньше времени люди отпраздновали...
То, чего, казалось бы, нет.
Ну вот,
да, Андрей.
Инсайт твой, вот вам.
Да, инсайт очень крутой. Андрей, вы скажите, пожалуйста, такое может быть, что Дмитрию Медведеву неловко на все это смотреть, он не хочет в этом участвовать?
Конечно, может. У него может. И так имидж пострадал очень серьезно в последние годы. Его как бы трагической судьбе можно писать роман даже, ну, как бы не сериал, сериал не получится, но роман психологически тяжелый, толстый.
За эти 10 лет.
Достойный пера Томаса Манна, да, ну, это же, ну, просто кошмар, на самом деле. Он же сейчас довольно часто вспоминает былые годы, вот как будто ему не 56, а 86. Он вспоминает Меркель, как он с ней работал, вообще очень тепло, вот этих всех западных лидеров. То есть он на самом деле на что-то надеялся, но босс сказал, что надо как бы уходить. Вот и ушел. За 10 лет, конечно, его не завели до... Это, кстати, к вопросу о том, что вот говорят, что Путин человек команды, что он своих не бросает, но он бросил своего, которому такую услугу оказал колоссальную, что он теперь стал этим самым восточным сатрапом.
Юбилей услуги мы сегодня празднуем.
Юбилей услуги, да.
Как мне подсказали.
это такая, я не знаю, должна быть джентльменское как бы отношение к партнеру, что ну, трудно таких людей найти. Вот, опять же, без ироник.
Нет, ну я, это не по теме нашего разговора, мне интересно чисто психологически. Почему его так унизили? За что его так унижать? Ну, унижают же, вот не дают даже на съезд прийти. Про эту пятерку я уж вообще молчу. Какой-то турчак говорит, что он кашляет. Это что такое ночью? Вместо того, чтобы выпивать с ними, он кашляет.
Кстати,
турчак говорит.
В это время очень многие кашляли. Как раз пошла эта заболеваемость респираторная.
Именно на Медведева она распространилась почему-то на первую. Это их общая заболеваемость. Ну,
так власть относится к своим. Она выпотрошила его как инструмент, все, и выбросила абсолютно.
То есть он, получается, Владимир Путин жертвует своей репутацией человека, который своих не бросает, так?
Да кто на это обращает внимание?
Почему он Дегтярев? Давайте к Дегтяреву. А почему он Дегтярева не бросил?
Путин проголосовал 10 числа на часах без мобильного телефона, электронного. Кто об этом вообще сейчас думает? Какая репутация?
Ну, я почему-то о нем.
Он самоизолировался.
А почему? Хорошо.
Мы посмеялись, разошлись.
Ответьте мне на другой вопрос. Смотрите, вот, раз уж сегодня юбилей, вот так кидать человека, который ему сделал столько, унизить его. Почему Дегтярев, который он не... Почему он вцепился в этого Дегтярева? Он же понимает прекрасно, что это репутационный ущерб, это имиджевый ущерб для Путина самого. Что он унижает этим город. Он что, продолжает действительно наказывать город за эти протесты вот этим Дегтяревым? Почему он не может так же, как Медведева, уже убрать, наконец, этого Дегтярева и отправить им баллотироваться какого-то тяжеловеса из «Единой России», какого-то хозяйственного дядьку, за которого люди проголосуют и не будут считать себя... ущемленными, ущербными и т.д. и т.п.
Ну, смотрите, что касается Медведева, то вот как у нас там говорили, да, вот как раз-таки в штабе, что якобы действительно он болеет. Поэтому тут, может быть, как бы тут на самом деле это как бы произошло, ну, потому что все-таки мы все люди, да, может быть, это действительно так. А вот, что касается Дегтярева, то, возможно, вот ваша вот эта вот мысль, что это вот месть, да, вот этим вот непокорным хабаровчанам, а вот, знаете, вам получайте, раз вот вы такие. Может быть, тут... Могу с вами согласиться.
Может быть,
да,
такой. Вы, Андрей, как
считаете?
Называется
«жрите».
Жрите, что дают. То есть мы на ваши протесты вот этим клали, и вот этим тоже.
А при этом это, может быть, еще вешают ответственность на бедного Жириновского, что ваша партия там намудрила, победила. Победил ты там, вот давай теперь твой парень будет там это все расхлебывать. Так вот не получится, что просто пришел, не получилось, мы его заберем назад, и какого-нибудь более эффективного парня пришли. Мне тут разбирайся до конца.
Ну, вы обратили внимание, что Жириновский немножко отмотал.
Что там с краем будет с людьми, это уже как бы второй вопрос.
Жириновский сам по себе уже не впадал в такую вот в избирательную кампанию своего Дегтярева. Заметили, да, что он не участвовал, по сути, в этом. Он как-то так, мне так показалось, что он немножко самоустранился. А их цифры как вы оцениваете, ЛДПРовские?
Ну, я думаю, что это моральная усталость от самой партии, которая, ну, на этой должности КПРФ, это партия идеологическая, не только лидерская, да, это чисто лидерская партия. Там даже вот то, что всегда составляло как бы некоторое идеологическое наполнение этой партии, это правый радикализм такой, как крайне правый, да, национализм, ксенофобия и так далее, она уже как-то не работает. Уже Путин у них все это забрал, высосал из них вот эту, вот, так сказать, содержательную штуку, тоже стерилизовал в своих интересах. Он у нас и главный националист, и все на свете. И Жириновский, в общем, наверное, его как бы... Вот на Западе вот эта популистская как бы функция, она все еще как бы работает, и то уже не очень, да, Трамп проиграл выборы вторые. Но, тем не менее, как бы клоуны-популисты пришли и были на подъеме, сейчас немножко как бы на спаде. Вот, очевидно, вот эта 30-летняя, даже больше роль, которую играл Жириновский, она уже не очень веселит. Новому поколению мне очень понятно, что это такое и зачем оно. И это не было очевидно, кстати, до последних выборов. И вот этот вот разрыв, он стал понятен, что, ну, на самом деле, главная битва-то, она вот свелась к треугольнику, значит, «Единая Россия», КПРФ и еще «Умное голосование». Там еще одна часть этого треугольника. Опять же, можно спорить о роли этого механизма, но все как бы обсуждали, да, вот оно вышло во всероссийскую, как бы, так сказать, плавание, во всероссийскую известность. А ЛДПР как-то отошло уже вниз.
А вот я и спрошу Екатерину, смотрите, все рисует вот эту картинку Новой Думы, вот эти кресла синенькие, вот эта партия известная всем, половинка прям зала, эти распределяются так-то. Это та картина, которую показали выборы. А вы как видите реальную картину вот этой вот Думы? Вы видите, как эту картину? Сколько там у «Единой России»? Ну, пример, я не говорю это прям в циферках. Вот сколько получила «Единая Россия»? Сколько КПРФ? Правда ли, что «Справедливая Россия» получила столько? Действительно ли вошли эти новые люди, которых специально создавали, чтобы сказать, что в эту Думу вошли новые люди? Как вы ее видите? Правду.
Ну, я считаю, конечно, Дума не должна быть той, какой она будет сейчас, потому что распределение мандатов должно было быть, если бы были честные подсчеты, если бы был честный подсчет голосов, то, конечно, распределение было другое. Как многие вот сейчас и аналитики, да, и вот там и Шпилькин отчет опубликовал, все сходятся в одном, да, что примерно там 30% и 30% это вот «Единая Россия» и КПРФ. Кто больше, кто меньше, на мой личный взгляд, мне кажется, КПРФ больше, и даже вот то, что сейчас вот говорили по поводу там административного ресурса, если его исключить, если убрать надомное голосование, сколько было поддельных подписей за надомное голосование, которое мы даже в штабе выявляли и аннулировали, обращались в Мосгоризбирком, да, соответственно, с аннулированием урн надомного голосования в одном УИКе, когда мы выезжали со штабом, да, и это подтвердилось, да, ситуация там, отстранили от должности председателя участковой комиссии, то есть это реально те факты, которые как бы были. И, соответственно, если это все убрать, то там, на мой личный взгляд, и 20% не останется у «Единой России». Конечно, есть чиновники, есть «Единая Россия», есть их вот какой-то там, да, небольшой такой актив, а все остальное – это принуждение под угрозой увольнения, это вот надомное голосование. Вот, поэтому, на мой личный взгляд, это 20% «Единая Россия». Там 40%, соответственно, КПРФ, а может быть и больше, но и остальные партии. Ведь вы поймите, когда накидывают, да, если идет увеличение голосов за счет, вот тот же Шпилькин, да, он же публикует, что если повышается явка, то именно эта вся вот явка, она и уходит «Единой России». То есть вот как раз о возможных вбросах, да, как вот он и писал, да, и говорит. И я полностью согласна с этим. Теперь представьте, если это убрать, то совершенно другой расклад, то есть все остальные партии получают больше, и та же и «Яблоко» вошла бы в Думу, да, если убрать вот эти вот сфальсифицированные голоса. И все остальные партии получили бы больше мест в Думе.
Уважаемые коллеги, спасибо вам, Екатерина, за этот анализ. Но я хочу сказать, что не нужно заканчивать нам программу на такой печальной ноте, потому что у той инаугурации, с которой мы начинали наш эфир, есть светлая и прекрасная нота. Не только дарили цветы и иконы новому губернатору Михаилу Дегтяреву, но также танцы, песни, пляски. На этом мы и завершим нашу передачу. До свидания.
Примите поздравления от творческих коллективов края.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов.
каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего у нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.